Глава 8. Визит к Джойсу. С новой надеждой утром я отправлялся на Нокнокер. Одна из многих привилегий юности — способность организма восстанавливаться после нескольких часов сна, и на утро после темных мыслей ты снова видишь жизнь в розовом свете. Ночью я засыпал и просыпался, меня мучили фантазии о том, почему она не пришла. Больше всего меня терзало теперь то, что я даже не знаю ее имени. Поездка в горы показалась мне дольше прежнего, впрочем, это было так естественно, при сложившихся обстоятельствах испытывать нетерпение. Энди был поглощен или даже переполнен своими ощущениями. Не придавая особого значения его ремаркам, я невольно задумался о том, есть ли основания думать, что гора населена пикси, и я оказался под действием их чар. По крайней мере, Энди, кажется, был всерьез озабочен такой возможностью. Надо отдать ему должное, знания о местном фольклоре были у него огромные, и не только колоссальная память на мельчайшие детали, но и безграничное воображение позволяло ему конструировать факты из случайных наблюдений и обрывков легенд и преданий. Но если я собирался поверить в такие истории, то следовало признать, все побережье, от ближних гор и холмов, от Вестпорта до Гэллоуэ, было исполнено странных потусторонних существ и таинственных сил. А Нокнокер был лишь одним из подобных центров. На этой замечательной горе и внутри нее обитали гномы, феи, пикси, лепреконы, разнообразные духи, диковинные существа. Главный элеватор Чикаго едва ли бывает так плотно набит зерном, как эта гора сказочными обитателями. Логично было бы предположить, что большинство из них таинственным образом исчезло с течением веков. Так что тут просто не могла обитать такая толпа. Я решил попозже расспросить Энди по поводу всех этих легенд, если появится такая возможность. Но пока мы приближались к холму, и тревоги мои нарастали. Энди понукал кобылу, я попытался сосредоточиться на плане работ на сегодня. Накануне вечером Дик дал четкие указания, как осуществить обширный дренаж с помощью прорытых накануне траншей, но не выйти за пределы намеченного участка. Была пятница, и нам предстояло добиться ощутимого прогресса за 2 дня, прежде чем работы остановятся на воскресный день. А Дик сможет посетить Нокнокер и осмотреть все сам, чтобы определиться с дальнейшими перспективами. Пересказ местных баек и сплетен, а также забота о кобыле и дороге достаточно занимали Энди, чтобы я мог завершить размышления о работе и присмотреться к вершине холма в надежде заметить там фигуру девушки. Однако я никого не обнаружил. Теперь меня отделяло от цели совсем небольшое расстояние, но награда меня не ждала, если, конечно, не принимать за нее величественный вид. Погода менялась, на западе и юге собирались грозовые облака, вдали у горизонта небо совсем потемнело. Впрочем, облака были еще далеко, и буря должна была разразиться не скоро. Пока еще не пришла непогода, я видел лишь предвестие грозы. Мне не хотелось возвращаться к разговорам с Энди, но я не мог задержаться на вершине. Едва спустившись, чтобы проверить работу, я увидел, что Энди устроился поудобнее и раскурил трубку. При моем появлении он разулыбался и громко заявил:
«Похоже, нынче утром добрые люди не спешат на работу ранним часом», — заметил он. «А вот и добрый сэр. Среди нас он в полной безопасности».
День выдался длинным. Я изо всех сил старался не привлекать к себе внимания, время от времени поднимаясь на вершину холма, однако каждый раз переживал разочарование. В обеденное время я снова вернулся туда и сидел довольно долго. Я был жестоко разочарован, но теперь уже встревожен. Казалось, я потерял свою незнакомку. Когда все вернулись к работе, я заметил, что Энди поднимается на холм и подумал, что можно убить 2 зайцев одним выстрелом. Разузнать побольше, не встречаясь с загадочной девушкой. Насколько я видел с вершины, неподалеку стояло лишь несколько маленьких домов, образовавших своего рода деревушку. Их там было не более 20. Я успел посетить только 2 из них — трактир и дом старого Салливана. Если спланировать прогулку, можно было обойти все дома за час-другой. В таком случае я смогу выяснить, где живет незнакомка. Я был уверен, что найду возможность завязать разговор с кем угодно, например, попросив огонька для сигары. Но замысел оказался бесплодным. Я потратил 2 часа, но никуда не продвинулся, разве что выпил 2 кружек молока, предложенных в знак гостеприимства, и провел череду монотонных дружелюбных бесед. На вершине по-прежнему было пусто, я просидел там около четверти часа, когда ко мне снова присоединился Энди. Первая ремарка была явно продуманной и тщательно приготовленной.
«Вы часто заходите на этот холм, так же часто, как я сам».
Я отдавал себе отчет в том, что мой ответ был несообразным и слишком гневным. «Какого черта, Энди, ты приходишь сюда так часто? Тебе тут совершенно нечего делать, разве что тебе это просто нравится».
«Да я чего? Я вот пришел, подумал, что вам тут одиноко. Никогда не видал человека на вершине холма, которому не нужна была бы компания, та или иная».
«Энди, ты судишь о жизни и о людях», — я старался говорить предельно сдержанно, — «по своему опыту. Но есть чувства и люди, которые далеко выходят за пределы твоего кругозора. Они находятся слишком высоко или, возможно, слишком низко для твоего психического и интеллектуального развития». Энди опешил. Он смотрел на меня с неожиданным восторгом.
«Какая жалость, что вы не член парламента, сэр! Точняк, с таким языком вы бы там всех поразили!»
Я подумал, что ирония ситуации заключается в том, что я даже от одного единственного возницы ничего толком не могу добиться. Пожалуй, стоило переключить его внимание на фей и пикси. «Полагаю, ты искал фей? Тот круг тайного народца, который ты перебрал с утра, явно недостаточен».
«Да разве что я? Разве я один там фей сыскиваю?» — ухмыльнулся он.
«Должен сказать, Энди, ты уже набрал целую толпу волшебных существ. Если там на холме еще и остались какие-то незнакомые тебе феи или пикси, следует немедленно исправить ситуацию. Разве можно чувствовать себя спокойным, не собрав их всех?»
«Эх, для одной ты феи место сыщется. Я так понимаю, она куда-то задевалась со вчерашнего».
Нет, невозможно было побить Энди в этой игре, так что я сдался и замолчал. После паузы возница спросил:
«Отвезти вас, сэр, на Нокл-Техрер?»
«Почему ты вдруг об этом спрашиваешь?»
«Я подумал, что вы довольны будете, коли повидаете мисс Нору».
«Да боже мой, Энди, ты невыносим! Шутка шуткой, но есть пределы, и я никому не позволяю подшучивать надо мной, когда я не настроен на это. Если ты хочешь поговорить про мисс Нору, ступай к мистеру Саттерленду. Он там бывает каждый день и может охотно поддержать тему. Почему ты меня выбрал в качестве единственного исповедника? В конце концов, это непорядочно по отношению к девушке. Я уже готов возненавидеть ее, ни разу не увидев ее».
«Да ничего такого трудного не будет, не бойтесь. А вот чего такого бедняжка вам сделала, чтобы ее ненавидеть? Кто вас разобидел?»
«О, прекрати, не докучай мне. Полагаю, нам скоро уже надо ехать домой. Ступай вниз к трактиру, поболтай там с приятелями, а я приду следом, проверю, как идет работа». Он ушел, но потом вернулся, чему я уже перестал удивляться. Мне хотелось кинуть в него чем-нибудь.
«Послушайте совета, сэр. Поезжайте на Шлиненер и поглядите на мисс Нору».
И с этими словами он поспешил вниз по склону. Мне не стало легче, когда он скрылся. Никто не пришел ему на смену, и после бесплодных попыток всматриваться в поисках силуэта незнакомки, я понял, что приближаются только тучи. Мне оставалось вздохнуть и спуститься с холма. К тому времени, когда я уселся в экипаж, желание разговаривать окончательно меня покинуло, и я даже рабочим на прощание мало что сказал. Зато услышал комментарий Энди, обращенный к ним.
«Не берите в голову, что он нынче такой молчун. Это все из-за курения. Он спалил не меньше 17 сигар за этот благословенный день. Сомневаетесь? Да честное слово!»
Наконец пришел вечер, и я смог спокойно, почти без разговоров, поужинать с Диком. Я знал, что он видел девушку, а он сразу понял, что я свою так и не встретил. Однако мы не обсуждали эту тему. Прежде чем расстаться, он сказал, что надеется в самое ближайшее время покончить с работой на Нокл-Текрере и попросил меня заглянуть туда. «Приезжай», — сказал он, заметив мое сомнение. «Приезжай, мне нужен свидетель». Я вынужден был обещать ему поддержку. Энди явился утром в лучшем костюме, чисто выбритый и сияющей улыбкой.
«Ты только погляди на него!» — воскликнул я.
«Тебе не кажется, что он приготовился к встрече с замечательной девушкой?»
«Может, мы все получим свой шанс?» — бодро отозвался он.
Было лишь 10 часов, когда мы прибыли на Нокклтекрар и прошли в сторону новой фермы Мёрдока. Ростовщик стоял в воротах с часами в руке, едва мы приблизились, он заявил.
«Я боялся, что вы опоздаете. Но вы появились минута в минуту. Не пора ли распрощаться с другом и приниматься за работу?»
Он был нарочито грубым, вероятно, напрашивался на ссору, так что я шепотом предостерег Дика. Он ответил мне также шепотом. «Я вижу, что он пытается завязать ссору, но сегодня меня ничто не заставит вспылить». Затем Саттерланд достал из кармана записную книжку, полистал ее и извлек сложенный лист бумаги. Открыв его, он прочитал вслух.
«Названный Эйхард Саттерланд волен привлекать к работе помощника, если сочтет это необходимым по его собственному опыту и усмотрению.
Видите, мистер Мёрдок, я действую строго в рамках нашего договора, не нарушаю предоставленных мне прав, заявляю вам официально, что мистер Артур Северн любезно согласился на мою просьбу выступить сегодня в качестве моего помощника».
Мёрдок злобно уставился на него, но после короткой паузы открыл ворота и сказал: «Проходите, джентльмены».
Мы вошли.
«Итак, мистер Мёрдок», — деловито проговорил Дик, — «что мы будем делать сегодня? Продолжим проверку болота на наличие железа или завершим обследование участка, намеченного нами вчера?»
«Закончим общую проверку».
Операция оказалась не такой сложной, как наше самостоятельное изучение другого болота. Мы просто проводили магнитом над поверхностью трясины, ориентируясь по намеченным квадратам, шаг за шагом отмечая на схеме пройденные участки. Нам попадались гвозди, подковы, мелкие куски железа, но ничего значительного или любопытного. Последняя часть болота располагалась совсем близко к дому. Это строение выглядело крепче и просторнее того, что принадлежало Мёрдоку раньше. Однако, в отличие от того, оно не было поставлено на скалу, а стояло в небольшом углублении. Дик привлек мое внимание к этой детали. «Мне кажется, что Джойс получил выгодное приобретение в обмен на это. Я бы не хотел жить в доме, который стоит вот так в провале на краю трясины, причем на пути движения болота. Даже если бы в нем жила Энора?
О, это иное дело. С Норой я бы рискнул поселиться даже посреди трясины, если бы иного варианта не было».
Наконец, наше задание на день было исполнено, и мы собрались домой, как вдруг Мёрдок заявил с вызовом.
«А теперь, сэр, будьте любезны явиться точно в назначенное время в понедельник утром».
«Хорошо», — невозмутимо сказал Дик, и мы ушли. Уже за воротами он обратился ко мне. «Давай пройдем по той тропе, Арт». Мы двинулись вверх по склону в сторону дома, где теперь проживал Джойс. Я заметил, что Мёрдок стоял у ворот и смотрел нам вслед. Мы остановились у входа на участок Джойса. Норы нигде не было видно, но сам Джойс стоял у порога дома. Я открыл ворота и шагнул вперед, а он прошел мне навстречу.
«Добрый вечер, мистер Джойс», — сказал я. «Как ваша рука? Надеюсь, за это время она уже восстановилась. Возможно, вы не помните меня? Я имел удовольствие доставить вас домой от миссис Келлиган в тот злополучный грозовой вечер».
«Я вас отлично помню», — ответил он. «Я благодарен вам за помощь в трудную минуту. Теперь уже все в порядке».
Он с горькой усмешкой огляделся, а потом повернулся в сторону своей прежней фермы.
«Позвольте представить вам моего друга, мистера Саттерленда», — сказал я.
«Прошу прощения, сэр, не хочу быть грубым, но у меня нет ни малейшего желания с ним знакомиться. Мне и моим он не друг».
Честное лицо Дика залила краска стыда. На мгновение мне показалось, что он скажет нечто резкое, так что я поспешил вмешаться. «Это прискорбное недоразумение, мистер Джойс. Дик Саттерленд — порядочный и достойный джентльмен. Он не делал ничего дурного ни вам, ни кому-либо другому. Об этом даже подумать невозможно».
«Человек, который водится с моим врагом, не может быть мне другом».
«Он вовсе не водится с ним. Он его ненавидит. Он просто заключил с ним договор на проведение ирригационных работ в качестве ученого человека.
Он даже не знал ничего о Мёрдоке к тому времени. Сейчас он питает к нему отвращение не меньше вашего».
«В таком случае прошу прощения, сэр», — кивнул Джойс. «Никого не хочу судить несправедливо. Пусть все будет по-честному».
Дело пошло на лад. К моему облегчению Дик тоже повеселел. И тут мы заметили приближающегося Энди. Я мысленно заскрипел зубами в досаде. Энди преследовал меня повсюду, точно злой гений. Возница отвесил глубокий поклон и произнес:
«Славный вечерок, мистер Джойс. Надеюсь, рука ваша лучшей стала? А как поживает мисс Нора?»
«От души благодарю, Энди. И рука, и девочка моя в порядке».
«Она дома?»
«Нет. Этим утром она отправилась в монастырь, и там останется до понедельника. Бедняжка, сердце ее разбито. Она так любила свой дом, так все там обустроила. Я бы смирился со всем, но она... Женщины такие чувствительные сердцем, не то что мы. Как все плохо для нее, Бог знает».
«Точняк»,
— серьезно подтвердил Энди.
«Энти-джентльмены, вот мистер Арт, например, так и не видал ее с той ночи. А там и была сплошная тьма. Глаз выколи, так он ее даже и не разглядел».
«Ну, надеюсь, вы еще увидите ее, если задержитесь в наших краях», — сказал Джойс. «Она скоро вернется. Она так хотела поблагодарить вас за доброту ко мне».
«Я проведу здесь несколько дней и обязательно загляну к вам снова, если смогу». «Я тоже надеюсь снова посетить вас, мистер Джойс», — добавил Дик. «Теперь, когда мы познакомились...»
«Буду рад вам, сэр».
Мы все пожали хозяину руку и пошли прочь. Но когда дошли до ворот, нас ждал сюрприз. Там стоял Мёрдок, воплощенная ярость, иначе и не сказать. Он немедленно набросился на Дика с гневной тирадой самого недостойного вида. Он сыпал ругательствами, называл его предателем, лжецом, вором и другими оскорбительными именами, упрекал его в том, что он выдал его тайны и злоупотребил доверием. Дик с великолепным равнодушием выслушал этот поток брани, не переставая спокойно курить сигару. Когда красноречие Мёрдока иссякло, Дик заявил ровным холодным тоном: «Ну что же, теперь, когда вы достаточно высказались, вероятно, вы сможете назвать мне причину столь необычайного волнения». Мёрдок вновь отверз фиалы гнева. На этот раз его оскорбления распространились на всех нас. Меня он называл шпионом, который помогает предавать его, а Джойса — злонамеренным типом, устраивающим заговоры. Я бы точно вспылил и ударил мерзавца, но Дик взял меня за руку и прошептал слова предостережения.
«Полегче, старина, полегче. Не станем терять свое преимущество. Разве имеют значение слова такого человека? Дадим ему веревку. Еще придет наше время, не бойся».
Я отступил, но, к несчастью, Джойс не выдержал. Он отреагировал прямо и откровенно.
«Ты чего это язык распустил, мерзавец? Пришел сюда скандал устраивать? Чего же ты не остаешься на земле, которую отобрал у меня грабитель? Я не то что эти джентльмены, которые не позволяют себе языки пачкать. Я из такого же теста, что и ты, хотя надеюсь, что не такой волк и кровь чужую не пью. Да как ты осмелился оскорблять тут кого-то? Я сам никогда лжи не говорил и никогда дурного в жизни не делал, не чита тебе. И я так тебе скажу, Мёрдок, я тебе цену знаю, и ты тут хоть лопни от ярости. И ты лучше меня не провоцируй, иначе я тебя так припечатаю, что могила поможет».
Повисла тишина. Мёрдок молча развернулся и стремительно пошел к своему новому дому. Мы с Диком попрощались с мистером Джойсом еще раз и, наконец, пошли к экипажу.